YouTube и в Яндекс.Дзене.
Разбор полета.
22 часа и 7 минут. Меня зовут Станислав Крючков. Со мной Марина Максимова. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Марина, привет.
Да, добрый вечер.
И сегодня с нами казахстанский оппозиционный политик, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Добрый вечер, Мухтар.
Здравствуйте.
Уже идет трансляция на YouTube-канале «Эхо». Присоединяйтесь, кстати, и с вопросами по нашему СМС-номеру, к которому привязаны все традиционные мессенджеры наши, плюс 7-985-970-45-45. Мухтар, ваше имя, оно на слуху в последние дни, и в связи с тем, что вы единственный, пожалуй, из тех лидеров оппозиции казахстанской, который, по большому счету, в восприятии среднего россиянина и нет, да, зачищена была поляна, который не отказывался от комментариев, но, тем не менее, известно, что вы не находитесь на территории своей страны. Что сегодня для вас является основным источником новостей из Казахстана?
Ну, сегодня основным источником является, наверное, главное, что происходит, оценка событий, и что ожидается в будущем, какие будут перемены, и вообще возникает вопрос, все-таки кто контролирует страну? Потому что известно, что нынешний президент, он выполнял роль как бы Медведева. А когда Путин с Медведем договорились, что он будет для него держать кресло. Вот. И поэтому сейчас все задают вопрос, а куда делся Назарбаев? А значит ли, что он уже точно, уже окончательно не контролирует страну? Ну и вообще, кто контролирует тогда страну? И куда страна будет двигаться?
Ну, смотрите, а вот этот вопрос по-прежнему остается, потому что вы только что сказали, что да, Касым Жомарт Токаев представлялся таким эдаким Медведевым, Дмитрием Медведевым, а он сейчас таковым остается в таком же представлении?
Нет, он в таком представлении не остается. Даже если взять Россию, то Медведев, во всяком случае, демонстрировал, что он настоящий президент. А Путин совершал такое, соблюдал, точнее, политес и демонстрировал, что да, действительно есть президент. У нас в Казахстане Назарбаев все время демонстрировал, что реальным главой является он. И он, Токаев, никогда не исполнял роль даже Медведева. И сейчас ему очень нужно постараться показать, что он действительно он настоящий президент, который обладает реальными полномочиями, и у него действительно есть свой курс.
Ну вот то, каким образом удалось разрулить, не знаю, 225 человек жертв, названо такое число, да, официально, можно ли назвать это разруленной ситуацией, то, как ее удалось представить вот на сегодняшний день властями в Нур-Султане, в Астане, в столице Казахстана, на ваш взгляд, свидетельствует о том, что Токаев эту задачу, которую вы описываете, для себя решил? То есть он перестал быть номинальной фигурой?
Он никаким образом не показал, что он реальная фигура. Кстати, о жертвах, чтобы вы понимали, масштаб бедствия во много раз больше. Ну, как правило, всегда режим показывает какую-то цифру, и как минимум она в 10 раз меньше реальности. 225 человек, якобы погибших, я точно знаю, что на 12 января только в одном морге центральном было умерших более 600 человек. То есть у меня есть много свидетелей, которые забирали своих родственников и стояли в очереди за 600. Это только в центральном. А их у нас в Алматы 5. То есть можно легко сказать, вы сами понимаете, в центральном морге, если столько, то как минимум свыше 1000 погибших только в Алматы. А расстрелы такие тотальные из автоматов, пулеметов, гранатометов были в крупных городах, как Шымкент, миллионники. Расстрелы были в Таразе, Кызылорде, в Актобе. То есть реальный счет на жертвы, ну, серьезный. Если я скажу больше 1000, это будет скромная цифра. И вы же понимаете, что когда человек демонстрирует или приходит к власти путем таких многочисленных жертв, при этом публично давая указание стрелять на поражение без предупреждения, это беспрецедентно, это нарушение всех законов, как внутренних, так и международных, то у него никакого веса не будет. Фактически через какое-то время это все приведет к тому, что будет вторая волна, и она будет очень жесткая. Поэтому это нельзя говорить, что он навел порядок. Можно говорить, что он, если это он, да, вот приказ-то формально он давал, поэтому мы будем говорить, что это он. Так вот, мы будем говорить, что это кровавый президент, и за это он должен ответить.
Если... Подождите, но столько, смотрите, столько увольнений, да, и Карим Масимов уволен, задержан, арестован. А родственники Назарбаева, его друзья, знакомые, зять и прочее, все сняты с постов. Это практически переворот.
Нет, есть очень простые признаки. Давайте мы на основе этих признаков сразу структурируем. Кто ушел, кого посадили и так далее. Ну, возьмем город. Ну, начнем системно. Это же символы власти и понятно, чьей власти. Город как называется? Ну, Султан. Как называется партия власти? Ну, Отан. И университеты, вокзалы. Конечно, называется именем Нур-Султан. Конечно, можно сказать, что ну, режиму требуется время, чтобы это поменять. Но извините, чтобы поменять город с названием Астана на Нур-Султан, и более того, повесить таблички уже везде понадобилось ровно один час. Поэтому если нынешний президент хочет показать, что он действительно взялся за дело, что он независимый президент, то он должен сделать очень простые вещи. Поменять Нур-Султан на Астану хотя бы. Ну и так далее, все действия, конституционные изменения, собрать парламент двухпалатный, и проголосовать. Он же это не делает. Вот, исходя из этого, давайте будем смотреть, что же он сделал. Так вот, все родственники Назарбаева, они просто уехали из страны, они просто уволились, а не родственники, они все, ну вот эти ключевые, почему-то арестованы. Ну, смотрите, первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности, племянник Назарбаева. До вчерашнего дня нынешняя власть, условно новая, все время заявляла, что он остался на посту первого заместителя и просто ушел в очередной трудовой отпуск. А его начальника, председатель Комитета национальной безопасности, арестовали по обвинению в государственной измене, по подозрениям.
Да.
Но и двух заместителей посадили. Но как так бывает, чтобы первый заместитель, глаза и уши Нурсултана Назарбаева, который реально руководил Комитетом национальной безопасности, ушел от ответственности и уехал взять двух зятьев. Один возглавлял Кастрансойл, то есть нефтяная труба, другой Кастрансгаз по газу. Они тоже просто уволились. Взять зятя Тимура Кулебаева, известного члена, кстати, Совета директоров «Газпрома». Он просто не то, что его уволили, объявил о своей отставке, поблагодарил за поддержку, рассказал о своих успехах. Все это издали в режиме онлайн. Вот все, что прямо относится к Нурсултану Назарбаеву, они просто спокойненько уехали и приветы передают из Объединенных Арабских Эмиратов. А другие люди, как бы не родственники, они все подвергнуты аресту или просто произошло перемещение с позиции министра, советник, или взять хотя бы следующие признаки. Мы говорим, что власть поменялась. Все правительство, 22 человека, 15 человек те же самые, а 7 новых, они просто были замминистрами и получили повышение. То есть, видите, содержательно никаких изменений не произошло, а родственники просто мягко выведены из-под удара. Собственно, Нурсултан Назарбаев, но он добровольно сложил полномочия руководителя Совета Безопасности, но в Конституции четко прописано, что он остается Елбасы, так называемый лидер нации. У него привилегии, он может любой день вернуться и возглавить Совет Безопасности, потому что Конституция прописана, пожизненный должен. Поэтому, если не считать, вот просто не считать, вот, скажем, валом, а четко структурировать, идти от столицы, от всех этих признаков, видно, что сам Назарбаев и так далее, его родственники отходят в сторону, как бы маскируются.
Зачем тогда? То есть что это тогда? Вы можете перевести на
значит?
Эти вот отставки и прочее, да, мягкие, где-то не мягкие. Что это значит?
Это что значит? Это перегруппировка сил, потому что он увидел ненависть гигантскую и сдавал постепенно. Люди возмутились по цене на газ, отпустил, вернулся. Так, не получается. Раз правительство ушло в отставку. Нет, дураков нет. Хорошо, я ушел с должности Совета Безопасности. Тоже дураков нет. И он раз, и отдавал все время позиции, пытаясь стабилизировать ситуацию. Параллельно применяет силовые акции, собственно, сейчас идут массовые зачистки, и надежда потопить в крови сопротивление, а потом появиться. Но это уже невозможно. Он пытался построить монархическую страну, передать власть дочери. Она, кстати говоря, тоже не задержана, ничего. Она просто болеет коронавирусом, а потом до конца января якобы она проходит реабилитацию. Ну вот, посмотрите, все, что с Назарбаевым...
Мухтар, можно я уточню все-таки? Вы говорите, добровольно оставил должность главы комитета, как он называется, Совета безопасности, потихонечку выводит, а вот какие-то свидетельства вообще его реального присутствия в Казахстане, не домыслы, да, не догадки наши о том, как он там подковерно руководит, а реальные свидетельства. По вашим каналам, может быть, вы получаете. Я еще раз вернусь к первому вопросу своему. Что это за каналы? Что за источники у вас есть на сегодняшний день для того, чтобы ситуацию в Казахстане иметь возможность ощутить вот эмпирически?
Смотрите, для этого просто нужно знать, как работает система изнутри, знать ее механизмы и знать лично носителей этого механизма, которые нажимают на кнопки. Ну, в частности, если говорить о нынешнем президенте Касым-Жомарта Токаева, имя, кстати, которого никак не может научиться произнести за 3 года Путин, это о чем говорит? О том, что он его даже не запоминал. А он неважных людей не запоминает. Тень была. Так вот, я его лично очень хорошо знаю, и я работал с ним в правительстве вместе. И тогда вот та оценка, которую я его озвучил, и которая сейчас стала мемом в стране, что такая мебель, это была моя позиция, ощущение и знание человека, раз. Ну и, собственно, самого Назарбаева, Карима Масимова, его родственников, его племянников. То есть все, что в этой стране есть, я просто знаю глубоко и лично. И знаю, как работает авторитарный механизм. Что называется, они там одну строчку вытолкнут, пристрелить, уже четко понимаю, куда все едет. Понимаете? Ну, собственно, и у вас в России то же самое. Ну, есть такое поведение, ну, знаете, поведение животных. Вы же знаете, как себя ведут животные. Это же, ну, есть, скажем, описание, как ведут себя змеи, как тигры и так далее. В этом смысле можно, скажем, у вас немало экспертов, которые скажут, а что будет делать Путин? Его поведение уже изучено, оно стало, там, скажем, стандартом. Как он улыбаться будет, куда он будет двигаться. То же самое и нашей страны касается.
Просто рано или поздно Владимир Владимирович, он выходит и какие-то комментарии дает. А дело в том, что сейчас на часах уже 17 января, и с начала протестов прошло более чем 2 недели, словно под землю провалился Назарбаев.
Но Назарбаев на самом деле как официально объявил, что якобы уходит с должности президента, он очень редко появлялся. Ну а, собственно, когда был период так называемого коронавируса, его все время искали. Жив, не жив, жив, не жив. Поэтому это обычное дело. Ну а сейчас он лишний раз, какой смысл ему появляться, выйдет? Что он скажет? Если он что-то скажет, люди скажут ярость, так он опять у власти. Ну, понимаете, он сейчас пытается вот сбить накал ненависть. И не будет появляться, мы даже будем по простым вещам уже судить. Тоже контролирует власть в стране. А признаков очень много.
То есть вы допускаете, что то, о чем пишет сегодня «Гардиан», да, о том, что идут сейчас ожесточенные такие подковерные переговоры с участием клана Назарбаева, самого Назарбаева по поводу того, как будут перераспределены властные и экономические ресурсы в Казахстане, соответствует действительности?
Я не думаю, что это так, потому что яростно обсуждать с Токаевым – это очень смешно. Человек просто никогда не будет выражать свои чувства, у него нет позиции, он всегда боится, что его сомнут. Это типичный дипломатический работник из сектора протокола, который нужно выглядеть красиво, цветочки, по ковру пройтись и все. Он не способен, у него нет знания ни в экономике, у него нет позиции. То есть, одним словом, он зубы не сможет показать. И какое-то яростное обсуждение, это просто нереально из серии фантастики, потому что основные активы, нефтегазовые, там, цветная металлургия, черная металлургия. это все находится в руках Назарбаева. И для того, чтобы все это отжать, это, знаете, нужно устроить серьезную войну, не говоря о том, что это оформлено в западных структурах. Это судебные иски, подставные лица, которые давно в списке Forbes, они изображают, что нелегитимные миллиардеры. Нынешний президент, он не способен это бороться. Они со мной боролись 13 лет, гигантские деньги потратили в зарубежных судах. Это целая машина работала. А такую машину не способен организовать такая, хотя по причине отсутствия характера. Он не рискнет на эти вещи.
Послушайте, ну вот это вот противоречит тому, что есть в открытых источниках про Такаева, что грамотный дипломат, у него внушительный послужной список, у него за плечами МГИМО, дипломатическая академия МИД, и довольно серьезная и такая быстрая, уверенная карьера еще в Советском Союзе. Он и в ООН работал, и там был на хорошем счету, причем не у России, точнее, еще тогда Советского Союза, да?
Ну, смотрите, в Советском Союзе он был такой чиновник, функционер, который вообще не имел высоких позиций. Он был, работал где-то в Китае, в дипломатической миссии в Советском Союзе. И мог там всю жизнь посидеть. Просто когда сформировался так называемый независимый Казахстан, где-то, по-моему, в 93-м году он фактически стал министром иностранных дел. Ну а в то время не было кадров. Английский язык знал, где-то что-то за рубежом жил. Вот и все, собственно. И поэтому я же работаю с ним в правительстве. Вот начинается задание правительства. У нас Министерство иностранных дел не имело самостоятельную политику, точнее, не генерировало. Всю позицию озвучивал Нурсултан Назарбаев. Это был его сектор протокола, который организовывал встречу. Он куда-то ездил, говорил, что между нашими странами подписан договор о тысячелетней дружбе. Я с ним все время ездил в Россию, все время посмеивался. У него как мантра, но одни и те же слова произносил. Поэтому это не Министерство иностранных дел России. Это Министерство иностранных дел Казахстана, которое, скажем, не имело международную позицию, шло постоянно в фарватере политики России. Поэтому говорить о Такаеве, что он какой-то там вообще суперспециалист, он поехал, например, в Женеву, был зам генерального секретаря ООН. О, крутая должность. Так это была договоренность между Путиным и Назарбаевым. Просто Россия, член Совета Безопасности в этой пятерке, имеет свой голос, и они его вместе с Путиным просто туда задвинули. Вот он ходил там, изображал, что он зам генерального секретаря ООН.
Мухтар, а вы не допускаете, что вот люди на позиции, три года, да, на позиции, пусть местоблюстителя, как вы это называете или характеризуете, они матереют, они учатся показывать зубы, и вот эти зубы сегодня явлены миру?
Если у него зубы есть, они вырваны, он им может показать, а у этого человека по природе зубы не выросли, понимаете? Ему нечего показывать. Вам, может быть, это кажется странно, это... понимаете, это, может быть, я резко звучу. В моем понимании человек импотент во всех отношениях. Понимаете, он никогда... Вот у нас есть Министерство иностранных дел в правительстве. Вот представьте, я его не замечал. Все время молчит. А затем, когда я попросил дать информацию, как проводятся экономические реформы, например, в Турции, в Китае и в других странах, которые действительно в тот период, в конце 90-х годов, были заметны в своих реформах. Что я получил после пинков давления от Касым-Жомарта? Так называемые дайджесты из газет, вырезки, вырезанные ножницами, о том, как проводятся реформы. Я, конечно, был поражен, сказал, что у тебя послы делают. Эти вещи можно в интернете, даже при том плохом интернете, прочитать. Это у нас, знаете, разбор полетов был в правительстве ужасающий. Я вам характерный пример, кстати, отражающий характер приведу, когда у меня с ним случился разрыв, чтобы вы поняли, что это за человек. Вот представьте, он его назначает накануне июньского визита 1999 года в Россию. Назначает председателем нашей группы, так называемой, от правительства. Мы едем в Москву, встречаемся, тогда был премьер Степашин, фактически предполагало, что он станет президентом. И мы встречаемся с Степашин. Первый прием был Христенко. И когда я поднимаю тарифные вопросы серьезные, он мне шепчет: слушай, это же мент, А что ты с ментом поднимаешь экономические проблемы? Давай с Христенко обсудим. Ну, я говорю, ну хорошо, наверное, ты прав. Ну, встречаемся с Христенко, и тут неожиданно он мне не дает говорить, начинает произносить мантру о тысячелетней дружбе. То есть мы эту проблему не решили. Ну и вот важный, очень важный человеческий фактор. Мы едем в посольство, и он с группой министров стоит на тротуаре 2 метра шириной перед казахским посольством. Ну, я чуть припоздал, подхожу, они стоят на тротуаре. Говорю, кого ждем? Он говорит, Чубайса ждем. Я говорю, что на тротуаре Чубайса ждете? Он глава РАО ЕС. Ну, Хасунжамар, ты же знаешь протокол. Ты глава правительственной делегации. Ты государственный чиновник. Чубайс, он глава хозяйственного субъекта. Поставь у входа помощника, он его встретит и так далее. И у нас произошел лобовой конфликт. Он меня пытался убедить, о, это же Чубайс. Понимаете? Это он просто нарушал протокол. И человек просто, ну как бы сказать, он просто линию не умел держать. И даже когда искусственные долги между Казахстаном и Россией сформировались, искусственные, я долго объяснять, почему искусственные, он мне умудрялся в посольстве Казахстана заверять, что давай эти долги заплатим, а не будем вести переговоры, потому что это как карточный долг. То есть, представляете, у нас полугодовое отставание по пенсиям, мы выкручиваемся, ищем ресурсы, гасим долги внутри и так далее. И он мне говорит, что это карточный долг. То есть позиция человека была не министра Казахстана, а просто, извините, министра России. И у нас по этому поводу произошел жесточайший конфликт. Мы по этому поводу с Чубайсом как-то разбор полетов делали, что Чубайс просто занимал позицию российского государства, я казахского. В этом смысле мы оба были правы, когда оба, что называется, бодались. Да? Это нормально. Но тут министр Казахстана занимает пророссийскую позицию, даже в экономических вопросах. Да? Это выглядит очень странно.
Мухтар, я предлагаю вернуться к этим жизнеописаниям, которые важны для расстановки акцентов в текущей ситуации вокруг Казахстана после новостей и рекламы на Эхе. Мухтар Аблязов, бывший министр энергетики Казахстана, ныне казахстанский оппозиционный политик, сегодня с нами.
Разбор полета. Разбор полета.
Это разбор полета. С нами казахстанский оппозиционный политик, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Здесь Марин Максимов и Стас Крючков. Я сразу, чтобы потом не возвращаться к этому в конце нашей программы, сделаю анонс. После 23 часов в программе «Футбольный клуб» Александр Шмурнов, комментатор Матч ТВ, проведет эфир Константин Похмелов. После полуночи «Битловский час» с Владимиром Ильинским. И с часа до 3 по полуночи программа Игоря Юджина «Хранитель снов». Мухтар, позвольте, я еще раз уточню. Мы остановились на том, что вы проиллюстрировали номинальность фигуры Токаева, что в нынешнем его статусе, что 20 лет назад на должности одного из министров, конкретной ситуации, разыгравшейся в Москве. Таким образом, вот ныне произошедшее, нынешнюю политическую конфигурацию, вы емко, вот если лаконично, как бы описали, с чем мы имеем дело?
Мы имеем дело следующее. До этих событий Назарбаев контролировал власть в стране и собирался построить монархическую систему передачи власти членам своей семьи. Это был транзитный президент Токаев. Теперь у него это уже не получится. Монархическая передача не состоится никогда. Его дочь сейчас исчезнет, и все. Теперь возникает вопрос, а кто же реально контролирует страну, если и будет контролировать, если Касым-Жомарт Токаев не настоящий президент? Роль у Токаева быть номиналом. Есть такая работа и в бизнесе. Вот. Сейчас он будет номиналом уже Путина. Мы в ближайший максимум месяц-два, это даже фантастика, в течение месяца по различным действиям четко увидим, что нынешний президент Казахстана фактически является вассалом Путина, и Казахстан перешел в управление Путину. И это будет не в форме как это, скажем, ДНР, когда Путин говорит, их там нет, нас там нет, но все знают, что там российские паспорта, финансовая система, танки и все прочее российские. В Казахстане будет очень такая красивая система. Вроде бы независимое государство, вроде бы там синие, голубые паспорта, но фактически в этом смысле Путин может изящно говорить, нас там точно нет. Вот и войск нет. Ну что такое там 3000 войск, даже если они не уедут. А, как известно, поведение Путина тоже предсказуемое. Куда зашел Путин, оттуда не уходит. Поэтому из России Путин не уйдет. Просто сейчас будет управление через Токаева. Его эмиссары будут присутствовать, курс будет регулироваться. И для этого физически присутствовать нет необходимости. И поэтому мы очень быстро увидим в течение максимум месяца, что переформатирование произошло. Вместо Назарбаева будет Путин. А Назарбаев пожелает счастливого будущего, что-то, какие-то активы перестроит, заплатит деньги и до свидания на пенсии.
Хорошо, а тогда вот с вашей точки зрения, что произошло? Вот мы говорим, да, вот эти события, я имею в виду до отставок, то есть вот эти протесты, что это было?
Я уже как-то у вас в эфире выступал и говорил, что в авторитарной системе, в связи с тем, что нервные окончания в авторитарной системе уничтожены, если сравнивать с человеческим организмом, какие это нервные окончания? Это средства массовой информации, выборы, возможность свободно выходить на митинги. И тогда власть, которая обычно на выборах приходит и рулит страной, она знает, здесь болит, там болит и реагирует. И тогда, собственно, в демократических странах кризисов таких вот, как в авторитарных, не бывает. А раз власть сама их уничтожила, то она сама не знает, где болит. И вот эта болезнь, она может выстрелить в любом месте, как бы стихийно, как бы из-за ничего, подскользнуться, что называется, на арбузной корке. Вот, собственно, в Казахстане, в связи с тем, что все эти нервные окончания уничтожены тотально, у вас в России еще что-то осталось, да, ну, тоже уже близко. Так вот, этот режим так болел, что он не знал, в каком месте эта болезнь начнет прогрессировать на глазах. И вот это произошло с маленького такого повода. Цена на газ жизненно резко выросла, и все взорвалось. Вот.
Но это значит, что при системе наместничества, которую вы описываете, которая, с вашей точки зрения, установится в течение там, ближайших пары месяцев, эти кризисы в дальнейшем будут лишь обостряться, и купировать их извне будет чрезвычайно сложно. Это значит, что в этот момент возрастает роль оппозиции. А есть ли казахстанская оппозиция? Что она из себя представляет?
Когда авторитарная система, вот тогда классическое понимание оппозиции отсутствует, потому что оппозиция — это что? Это партии, это какие-то движения, которые свободно могут оппонировать. Ну, как свободно? Ну, может, их бьют там, где-то посадят. Но, тем не менее, они могут функционировать внутри страны. А когда в жесткой авторитарной системе, кстати, есть еще более жесткая, например, Северная Корея или Туркмения, но у нас еще не до такой степени общество не дало развиться. Но вот в классическом понимании оппозиции, по которой вы говорите, ее нет и не будет. Но сопротивление не исчезнет. Она просто будет в другой форме. Она рассредоточена в разные стороны и будет резко мобилизовываться неожиданно, когда возникнет повод. И все эти действия оппозиции, они будут носить взрывной характер и где-то беспощадный. Когда власть, увидев это, начинает, соответственно, встречно очень жестко двигаться, ну и, соответственно, будет очень жесткое сопротивление. Во всех авторитарных странах это именно так происходит. Каддафи за сутки до того, как у него произошли эти события, хвастался президенту Туниса, учил его жизни, говорил, вот учись, вот видишь, у меня все в порядке. А потом у него взорвалось, и президент Туниса успел улететь, а Каддафи жизнь свою закончил трагично. Вот, поэтому классических партий не будет, сопротивление, безусловно, будет. И за 30 лет наше общество воспринимает, что это суверенное независимое государство, и, соответственно, когда люди осознают, они очень быстро осознают, что у нас классического понимания нет суверенитета, значит, будет сопротивление удвоенное за независимость и за как освободительная борьба. Это мы очень скоро увидим, и, собственно, я буду один из тех, кто будет организовывать это сопротивление. Понимаете? Внутри страны оппозиции не будет, она будет за рубежом. Мы будем объединяться, работать на население, есть социальные сети, уже невозможно ничего заблокировать, понимаете?
Вот, кстати, если говорить про вот эти протесты, которые сейчас были, вы поясните, пожалуйста, потому что в интернете очень разная информация. Я видела, что да, там цитаты, что вы лидер протеста или вы называете себя лидером протеста, потом говорите, что вы их не финансируете, что вы их консультируете. Вот вы какое имеете отношение к вот этим протестам, которые прокатились в Казахстане?
В авторитарной системе, да, протест будет выглядеть другой, когда он масштабный. И когда в Казахстане где-то приблизительно в 20 чем-то городах протесты были достаточно сильные, и в разных населенных пунктах, и то, что я знаю, это порядка 70 населенных пунктов суммарно. А это много, это не было никогда. То есть эксперты, люди задают вопрос, а как так получилось, что все раз вышли, а во-вторых, все как бы не сговариваясь в разных точках страны, а территория нашей страны огромная, как это так они озвучивают два одинаковых лозунга. Первый – долой Нурсултана Назарбаева, собственно, режим, и парламентскую республику. Вы можете себе представить, чтобы, ну, скажем, люди в России, например, внятно говорили, что они хотят парламентскую республику? Понимаете, это уровень сознания для этого должен созреть. То есть люди не требуют добавить им 2 килограмма макарон и килограмм картошки. Они говорят «парламентская республика». Что такое «парламентская республика»? Это мы еще тем более говорим без должности президента. Это, по сути дела, когда страной руководит парламент, и он назначает правительство и выборность на всех уровнях власти. Вот что значит, мы объясняем людям парламентской республики. Так вот, чтобы они это произнесли одновременно все, это так не бывает. Я не Кашпировский, чтобы в сознании людей, сотен тысяч, вот это объяснить. Сразу, мгновенно, все раз побежали и сказали, выходим, требуем отставки и парламентской республики. Это долгосрочный процесс работы над людьми. То есть люди, как путеводную звезду, знаете, как путешественники, когда теряются, но если они по звездам знают, как определять путь, где бы они ни находились, они знают. Так вот, наши люди, те, которые вышли на протест, они, по сути, получили путеводную звезду, и мы ее формировали, учили более 4 лет интенсивно. Ежедневные эфиры, каждый месяц митинги, озвучивание программы развития страны, программа экономических реформ, программа политических реформ. А экономические реформы не просто абстрактные, мы вот так сделаем и так далее. Какая зарплата будет у врачей сразу, когда придет правительство демократического выбора Казахстана? Сразу, через 2 месяца. Когда будет зарплата у шахтеров? Мы расписали детально. Я, кстати говоря, ну, некоторым противникам нынешнего режима в России говорю, что для того, чтобы вы получили массовую поддержку, нужна людям мотивация. Они не как афганцы, они утром просыпаются и что будет завтра, не знают, когда пришли талибаны. Так вот, то же самое, собственно, нужно сделать и в Казахстане, и в России, когда люди должны понимать, ну хорошо, Путин плохой, а что будет вместо него? Что-то чуть помоложе и лучше? Этого недостаточно. Люди должны знать, какая будет страна, какая будет федерация, как будут развиваться национальные языки, как будет с правами человека, ну и так далее. И когда люди видят, что завтра будет точно лучше, ты профессионален, это показываешь, эта вера, она формируется не быстро. Более 4 лет мы над этим работали. И когда мы это убедили, поэтому получилось так, что люди вышли осмысленно на протест. А мне журналисты задают вопрос, а кто там так называемый зачинщик? Там или здесь. Это очень поверхностное понимание. В авторитарной системе, если мы хотим добиться реальных качественных перемен, нам нужно сначала изменить сознание людей. Они должны понимать, что они получат взамен. Потому что, собственно, как и в России, так и в Казахстане, минимум 90% населения, они не выезжали за пределы страны, не были в Европе, в Америке. Они вообще, вот как Марс смотрит, что там происходит в чужих странах. Они должны это осознать, мы должны убедить. Мы это сделали, понимаете?
Вас некоторые сравнивают с Алексеем Навальным, вас называют казахстанским Навальным. Вы как смотрите на такое сравнение?
Я вам скажу так, может быть, на меня обидятся сторонники Навального. Навального — это очень поверхностное суждение. Ну, например, мне говорят, знаете, чтобы на слабо взять, а что же ты не приедешь, как Навальный, типа он рисковал? Но я говорю, что Навального еще сегодня прошел сотую часть пути, который прошел я. Просто эти события привлекли внимание сейчас к Казахстану, и, скажем, люди начинают вникать, а что же там и почему это все происходит в Казахстане. Так вот, у меня, чтобы вы понимали, там срок 20 лет сначала был заочно дан в 17 году, затем в 19 году пожизненный срок. И я уже сидел суммарно в тюрьмах лет 5, и меня отравили, и убивали, и нападали, притом это и за рубежом делали. То есть фактически, если мой путь изучить, посмотреть, как мою семью похищали, жену и дочь из Италии, он, скажем, как кино, можно так сказать, да? Ну, это так, как кино для обывателя. На самом деле, это жесточайшие испытания. Жесточайшие испытания, которые мне пришлось пройти. Поэтому Навальному, что называется, еще, к сожалению, не хотелось, я ему не желаю этого, еще долго проходить тот путь, который прошел я. Это первое. Второе, я могу сказать, в чем отличие кардинальное. У ФБК Навального, я считаю, нет главного. Нет того самого, что есть у нас. Что будет со страной завтра? Что люди получат взамен той жизни, которая есть сейчас?
Мухтар, я вас на секундочку прерву. Вы упомянули Талибан и ФБК. Обе организации признаны у нас запрещенными в стране. Я должен об этом упомянуть. Экстремистскими и террористическими.
Серьезно?
Да.
Вы это серьезно говорите? Мне кажется, что ФБК у вас точно экстремистская, а с талибанами идут встречи, дипломатические и все прочее.
Ну, видите, в каждой стране свои нравы. Наши нравы таковы, что можно назвать их красавчиками, но по закону мы должны это говорить.
Окей. Ну вот, если сравнивать, вот я вам просто навскидку сказал, и Навальный не проходил ни бизнес-карьеру, я с нуля создавал свой бизнес, создал один из крупнейших бизнесов не только в Казахстане, но и в России. Кстати, я заочно получил благодаря...
15 лет в России, так что в Россию вам тоже, да, нельзя приезжать?
Да, и знаете, даже когда этого не было, я знал, что вернуться в Казахстан, мне лететь через территорию России нельзя. Что по просьбе Назарбаева там истребители всегда остановят самолет. И поэтому я выстраивал схемы возврата. Даже вот не в нынешней ситуации, а ранее, когда у меня не было срока, я все равно выстраивал облет через, мимо территории России и попасть в Казахстан.
А через территорию Украины тоже нельзя?
Ну, можно. Почему? Там
потому Украина... что они тоже добивались вашей выдачи, насколько я знаю.
Да, это было при Януковиче. Но проблема в том, что когда пришел к власти Порошенко, он сказал, если нет какого-то ущерба, не нанесен ущерб Украине, то мы отзовем. Но в итоге он не отозвал, в кулуарах передав людям, которые с ним разговаривали, что просьба была Назарбаева. Они, знаете, что Порошенко, что Зеленский, они соблюдают определенный дипломатический так называемый политес, но не продолжают они это давление. Ни Порошенко не продолжал, ни Зеленский. Ну и, собственно, Интерпол уже отказал и России, и Украине. Поэтому через территорию Украины куда полететь? Все равно же Россия стоит на пути. Это значит, нужно искать путь по-другому. Я его нашел.
Мухтар, сегодня упомянули сейчас о Навальном и знаем о том, что он выходил с таким проектом «Прекрасной России будущего», а вот «Прекрасный Казахстан будущего», просто чтобы понять тот образ, который вы для себя выстраиваете, демократическая демократически организованная страна, да, парламентская республика, права человека. Ну, вот в России здесь интересуют многих вполне конкретные вопросы. Да? 3,5 миллиона русскоговорящих, что там со статусом русского языка? Как вы это видите? Вот по таким пунктам, которые затрагивают отношения двух стран, можно пройтись?
Смотрите, я, когда говорят там государство, образующее нации, и у вас в России продолжает так учить, или там какой-то некий приоритет основной этнической группы отдают, они, скажем, избирают плохой путь. Весь мир развивается по принципу нации, когда все народы, которые проживают внутри государства, являются полноценными гражданами со всеми вытекающими последствиями. То есть защищены их права вы выбирать и быть избранными. Защищается право говорить на своем языке. То есть фактически то, что есть в европейских странах, ну даже вот стандарт возьмем любой, типа Швейцарии, ну не знаю, там Испании, Бельгии, или возьмите Канаду, в конце концов. Это не пустой звук. Дело в том, что, знаете, у нас есть люди, которые все время пугаются некой колонны, да, пятой, как в России тоже там ищут пятой колонны. Пятая колонна появляется только тогда, когда какая-то часть населения чувствует себя уязвленной, ущемленной, когда у нее нет прав, ну, собственно, когда, например, ну, у нас в Казахстане, да, когда люди реально не участвуют в выборе, в выборах в парламент, не участвуют в политической жизни страны, когда есть определенные не то чтобы ущемления, но возможность чувствовать себя таким же гражданином, тогда да, возникают ситуации, что ну, да, действительно, это как бы пятая колонна. А в демократической стране, вот ты живешь, вот во Франции я, например, живу, и мой вопрос к алжирцам, его этническая принадлежность вызывает удивление, потому что он говорит, я француз. Понимаете? И все. И здесь люди не делятся по этническому признаку, они француз, не француз. Вот они вот по такому принципу. Собственно, как в Америке. Американец, не американец. Да? А у нас все с советского периода. В паспорте мы писали национальность. Ну и как бы все время делились. Это все приводит к тому, что в определенный момент это все наступает, ну, как бы дестабилизируется, понимаете? А не может быть государство, образующее нации. Может быть гражданин страны, единой нации. Вот только так нужно делать. Поэтому если говорить о Казахстане, то я все время открыто говорю. У нас, кстати, в Конституции прописано, что русский язык и казахский, они равнозначные. Это просто, знаете, такой реверанс. Еще люди не очень четко понимают, что такое официальный государственный язык. В мире просто есть понятие официальный язык. И появление того или иного языка, 4, 5 и так далее, отражает реальность. Если кто-то пытается эту реальность вычеркнуть и говорит, что такой-то национальности нет, его исключить, не дать возможность говорить человеку на этом языке, это дестабилизирует. Собственно, как на востоке Украины произошло. В связи с тем, что ну, это понятно, почему, кстати говоря, произошло. Потому что в Советском Союзе была государство, образующая нация, так называемая русская нация. Ну, например, в Республике Казахстане, столице, миллионном городе, была одна школа на казахском языке. Это формирует обиды. И фактически все 15 союзных республик, они все были обижены. Обижены на русских и так далее. Хотя здесь русские на самом деле ни при чем, надо глубину понимать. Это была монопольная система КПСС, и язык формировался по принципу вот этих монополий. Понимаете? Вот, собственно, это все привело к тому, что соседние все республики, когда разделились, они взяли копию того, что было в Советском Союзе. Они тоже становятся государствообразующими нациями. Украинцы, казахи, грузины, неважно. Они делают, что это был один язык. Другие становятся, может быть, они такие же граждане, на самом деле их загоняют на вторые роли. Понимаете? И все это дестабилизирует и создает нехорошие возможности вот таким событиям, которые произошли в Украине на Востоке. Дестабилизирующие. Поэтому, если мы приходим к власти, мы должны создать равные условия всем. Развивать все языки. Не жалко, хоть будет тысячи переводчиков, хоть тысячи языков лично для меня. Лишь бы страна была привлекательная для жизни. Люди себя чувствовали гражданами этой страны, ну, собственно, и функции государства. Государство создано для того, чтобы народы и люди, которые проживают на этой территории, чувствовали себя комфортно, были защищены, могли реализоваться. Вот, собственно, смысл создания государства. А не делить их по этническому признаку и разрушать то самое государство, создавать нестабильность. Понимаете, куда мы стремимся? Когда вы задаете вопрос, куда мы идем, к лучшему в мире. Лучший в мире — это Америка и Европа. Что бы там ни говорили, где угодно, да? Лучшие в мире, они по всем показателям, они двигают цивилизацию, у них наука, все у них. И мы должны просто перестроить политическую систему, законы, отношения между людьми. Права человека — это не пустой звук. Когда мы это все сделаем, тогда миллионы будут бежать к нам, а не как сейчас происходит, все бегут в Америку и в Европу.
Мухтар, скажите, ну после 30 лет деспотии или авторитарного правления, как вы это называете, тем не менее, вот это счастье, которое вы описываете, оно не наступит по мгновению волшебной палочки, поэтому нужны какие-то механизмы и подпорки для того, чтобы вот эти обиды, укорененные еще в советском прошлом и культивируемые на протяжении последних лет, не всплывали вновь и вновь. Право русскоязычного населения говорить на своем языке должно быть гарантировано Конституцией, и в этом смысле этот язык, если бы стал официально государственным, это было бы важной подпоркой. Вы так считаете или не считаете?
Знаете, у нас, если говорить о действующем законодательстве, русский язык, он является таким же равным государственному казахскому языку. Можно его там вокруг этого плясать, но в Конституции четко написано «равный». Ну, я с вами, видите, очень свободно говорю
абсолютно.
На русском языке, ну и, собственно...
А, кстати, вот смотрите, вы активно ведете YouTube-канал, и у вас там много видео, поэтому все посмотреть не успел, но, во всяком случае, те, которые я видела, они на русском языке. Это осознанный выбор, это первый вопрос, а второй, не боитесь ли вы, соответственно, не знаю, критики тех людей, которые живут там на йоге, что вы говорите по-русски?
На самом деле, смотрите, я... Как практически все население страны в советское время получало обучение на русском языке. Как я говорил, в миллионном городе Алматы была одна школа на казахском языке. Конечно же, я разговором владею достаточно свободно, акцента нет, но я получил профессиональные знания на русском языке. И поэтому я свободно говорю на русском языке. Конечно же, я подвергаюсь критике, очень многие обижаются на меня, говорят, ну, я провожу эфиры на казахском языке, там, эфиры, скажем, не так много, но провожу. Но мне легче всего, мне эти сложные какие-то экономические вещи объяснить простым языком, а я объясняю очень просто. Это многие понимают меня. Могу пока только на русском. А у нас, конечно же, начиная приблизительно с середины 90-х годов, даже больше, наверное, 2000-х годов, стало нарастать обучение на казахском языке, что естественно и правильно. И сейчас около 70% школ на казахском языке. Но минимум 90% населения владеет русским языком.
Мухтар, две минуты у нас до завершения программы остается. Я бы хотел все-таки получить ответ вот на какой вопрос. Сколько вы даете времени для того, чтобы ситуация устаканилась и было более или менее понятно, что делать, и когда это понимание придет, что, собственно, вы будете по пунктам, да, первый, второй, третий шаги делать?
Понимание окончательное будет у всех, а у меня оно уже есть сейчас и было всегда, максимум 2 месяца. Раз. Что мы будем делать? Сейчас этот режим, он не изменился, он остался. Режим будет сопротивляться и стараться продлить свою жизнь. Как, собственно, Башар Асад в Сирии. И будет это делать путем репрессий, подавлением, где-то какие-то со стола объедки будет кидать. Что мы будем делать? Мы будем организовывать борьбу. Я буду организовывать штабы специальные, специальные ячейки. Мы будем работать в подпольном режиме. Будем мобилизовывать людей. Я могу сказать так. Основная часть населения прекрасно осознает, что этому режиму конец. И только от нас зависит, чтобы он упал как можно быстрее. Понимаете? Мы должны мобилизовать людей, объединить. 1 000 000 людей выводим, никакая армия, ничто вообще этот режим не спасет. Это даже Путин не спасет. Понимаете? Никто не спасет.
Если коротко, да, хотелось бы пожелать, чтобы мир царил на казахской земле, чтобы было у вас все хорошо, вне зависимости от ваших политических взглядов. Марина Максимова, Стас Крючков, сегодня нашим гостем был казахский оппозиционный политик, бывший министр энергетики страны Мухтар Аблязов. Мы благодарим вас и всего вам доброго.
Спасибо, спасибо, до свидания.
Разбор полета.